У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы подвергаем анализу творчества Иосифа Бродского, обращая главное внимание на довольно распространенное о нем мнение, как о религиозном поэте. Это мнение, в частности, высказывают и близкие мне по литературным вкусам люди, например, священник и поэт Сергей Круглов, воспринимающий некоторые его стихотворения как молитвы, с чем я категорически не согласен и сразу же скажу почему. Поэзию, как, впрочем, и проживаемую человеком жизнь, да и, пожалуй, его религиозность, можно представить на пересечении горизонтальных и вертикальных координат. Конечные точки первых – рождение и смерть, вторых – грех и святость. Чтобы понять это, нужно быть по-настоящему религиозным человеком. Или даже так, чтобы стать религиозным человеком, нужно установить для себя наличие этой взаимосвязи. Чтобы стать религиозным поэтом, нужно эту взаимосвязь почувствовать и выразить. Но именно это невозможно для Бродского по причине пристрастия к первому и частого игнорирования второго. Жизнь для него однозначно располагается между рождением и смертью. Прохождение этой прямой до конца знаменует, следовательно, конец этого хождения. Вертикаль при этом не может быть полностью игнорирована, но она у Бродского едва обозначена смутным представлением о святости в виде короткого отрезка, ответвляющегося от освоенной им безграничной горизонтальной плоскости, прочерченной линиями расходящихся взглядов. Опасность пути вниз к адским глубинам тоже, естественно, никак не обозначена. Но по этой же самой причине так мало у Бродского моментов, вызывающих религиозные озарения у его читателей. Не моментов, уточню, поэтического постижения внешней реальности, что, несомненно, наличествует у Бродского, и что, между прочим, не так уж мало, но озарений божественного свойства. Не знаю, удалось ли мне выразить свою мысль достаточно внятно. Если нет, то попробую вот еще как. Угол зрения у Бродского есть, есть и острота зрения, есть даже широта охвата, но нет ни высоты, ни глубины, куда можно направить это зрение. По этому поводу процитирую несколько строк из большого прозаического эссе Бродского «Путешествие в Стамбул» в виде метафоры его мировоззрения, предлагающей не что иное, как строение мусульманской мечети. Далее цитата. «Их плоские, подобные крышкам кастрюль или чугунных латок купола, понятия не имеющие, что им делать с небом, скорее предохраняющие содержимое, нежели поощряющие воздеть очи горе. Этот комплекс шатра, придавленности к земле, намаза, все с восклицательными знаками». Конец цитаты. Интересно, что такой же горизонталью, лишенной хотя бы потенциальных вертикальных координат, представляется Бродскому даже византизм, в частности его религия и порожденная им империя, чье могущество Бродский воспринимает не как неограниченный рост ввысь над всеми тогдашними странами и народами, но как ограниченное и пространственное территориальное разграничение. В том же ракурсе воспринимается, естественно, ее слабость и падение. И более того, в этой же сфере горизонтально-пространственных координат, вернее, на их пересечении, Бродский воспринимает и православный крест в начале 42 главы. Все вышеизложенное можно найти здесь более на уровне терминов, нежели смыслов, но все-таки. Приступы к этому мы находим уже в небольшой главке, содержащей, в частности, размышления о позднеантичной поэзии, в русле которой, по его мнению, при естественных оговорках, продиктованных временной дистанцией, но все-таки в изрядной мере существует и он сам, и откуда он с оговорками же выводит генеалогию поэзии собственной. Что, на мой взгляд, не совсем, а может быть и совсем неверно, но сейчас разговор не об этом. Замечу, однако, что из указанного свойства Бродский выводит и появление новой эпики, отмеченной вниманием к перечислительной стороне бытовых деталей, но в их символическом, так сказать, произрастании в метафизику, тяготением которой отмечено и его творчество. Цитирую. «Александрийская традиция была традицией греческой. Традиция порядка, космоса, пропорциональности, гармонии, тавтологии причины и следствия, эдиповский цикл, традиции симметрии и замкнутого круга. Элегиков и Вергилия выводит из себя именно концепция линейного движения, линейного представления о существовании. Греков особенно идеализировать не стоит, но и наличие принципа космоса от небесных светил и кухонной утвари им не откажешь. Вергилий, судя по всему, был первым в литературе, по крайней мере, предложившим принцип линейности. Возможно, это носилось в воздухе. Скорее всего, это было продиктовано расширением империи, достигшей масштабов, при которых человеческое перемещение и впрямь становилось безвозвратным. Потому-то «Энеида» и не закончена. Она просто не должна, точнее, не могла быть закончена. Дело в том, что принцип линейности, отдавая себе отчет в ощущении известной безответственности по отношению к прошлому, с линейным этим существованием сопряженной, стремится уравновесить это детальной разработкой будущего. Конец цитаты. Далее следует проекция в современную будущность, где, на взгляд Бродского, в отмеченном направлении уже нет никаких перспектив, кроме мизантропии и отчаяния, столь милых, между прочим, и ему самому. И конечный вывод. Но можно ли ждать иного от пережившего апофеоз линейного принципа, от человека, которому некуда возвращаться? Конец цитаты. Несколько ранее, в предыдущей главе, еще более поразительное признание относительно себя самого, хотя выраженное в нечаянно вырвавшейся оговорке. У меня, однако, больше оснований упрекать себя за поверхностность, да и результаты моих перемещений по плоскости куда менее значительные. Конец цитаты. Более того, в 18 главе «Пыльная Стамбульская улица», по которой происходит передвижение автора посредством того же безостановочно-линейного движения, уже прямым образом проецируется в вечность, где стираются не только детали, но и ощущения, в частности, и отличие живого от мертвого. Я брел по какой-то бесконечной главной улице с ревущими клаксонами, пишет Бродский, запруженной то ли людьми, то ли транспортом, не понимая ни слова. И вдруг мне пришло в голову, что это и есть тот свет, что жизнь кончилась, но движение продолжается, что это и есть вечность. Конец цитаты. Эта дурно понятая, плоскостная, наполненная каким-то бесконечным и бессмысленным копошением вечность, совершенно естественно присутствует и во многих стихах Бродского, начиная с довольно ранних и заканчивая довольно поздними. Заметим, кстати, что и время у Бродского движется все по тому же предрешенному и замкнутому внутри себя, как у маркесовских «Ста годах одиночества» круги. Что же касается пространства, то оно у Бродского складывается из номинального перечисления вечного, истлевающего или мертвеющего мира на фоне времени, равняющегося вечности. Обратим внимание в приводимой ниже цитате на сужение времени и пространства, очень характерном для Бродского, о чем я более подробно буду говорить далее. «Уставшие от собственных причуд, пространство как бы скидывает бремя величия, ограничиваясь тут чертами главной улицы, а время взирает с неким холодом в кости на циферблат колониальной лавки, в чьих недрах все, что смог произвести наш мир, от телескопа до булавки». Такой вот лавкой, в которой есть все, представляется нам и знаменитая большая элегия Джону Дону, большую часть которой, как помнят читавшие ее, занимает длиннейшие перечисления различных материальных объектов, погруженных в весьма плотный сон, точнее, в нескончаемое, если не изначально заданное, непроницаемо мертвенное состояние. Затем в этот материальный перечислительный ряд без тени смущения включаются тоже спящие пророки, бесплотные небесные силы, ад, рай. Ведь согласно Бродскому, дыра всей ткани, та, которая разделяет два мира, жизни и смерти, может быть расширена с обеих сторон. Всяк, кто хочет, рвет со всех концов, уйдет, вернется снова. Посему и сам Творец Вселенной, наконец, выступает тоже, как одно из слагаемых этого ряда. Но спят и там, у всех над головой, спят ангелы, тревожный мир забыт, во сне святыми и к стыду святому. Гиена спит, и рай прекрасный спит, никто не выйдет в этот час из дому. Господь уснул, земля сейчас чужда, глаза не видят, слух не внемлет боли, и дьявол спит, и вместе с ним вражда заснула на снегу в английском поле. Спят всадники, архангел спит с трубой, и херувимы все одной толпой. Уснуло все, святые, дьявол, Бог, их слуги злые, их друзья, их дети. Что же представляет по Бродскому исключение из этого всеобщего сонного ряда, похожего на смерть? Именно то, что и должно представляться постхристианскому квазигуманистическому сознанию – человеческая душа. А если быть точнее, душа поэта, явным образом представляющая собой внутренний портрет не столько души героя стихотворения, сколько его автора, ставший таким образом неким заместителем уснувшего Бога, не могущим вывести мир из этого тяжелого сна. Приблизительно с середины стихотворения она выходит на первый план и даже берет на себя труд дальнейшего повествования. «Нет, это я, твоя душа, Джон Дон, здесь я одна скорблю в небесной выси о том, что создала своим трудом тяжелые, как цепи, чувства, мысли. Ты с этим грузом мог вершить полет среди страстей, среди грехов и выше. Ты птицей был, ты видел свой народ». Повсюду весь взлетал над скатом крыши. Ты видел все моря, весь дальний край, и ад ты зрел в себе, а после в яви ты видел также явно светлый рай в печальнейшей из всех страстей оправе. Подразумевается, очевидно, плотское влечение. И далее. Ты видел жизнь, она как остров твой, и с океаном этим ты встречался, со всех сторон лишь тьма и вой, ты Бога облетел и вспять помчался, но этот груз тебя не пустит ввысь, откуда этот мир лишь сотня башен, до ленты рек, и где при взгляде вниз сей страшный суд почти совсем не страшен. Прежде чем продолжать, хотел бы предварительно сказать, что следующая далее часть текста может вполне внушить читателю, что в ней предполагается некий взгляд свыше на все описанное ранее. Но это очередная иллюзия, тут же, впрочем, отвергаемая Бродским. Там наверху все то же самое, что внизу. И тоже в том же нерасторжимом и безиерархическом смешении, только в своеобразном зеркальном, перевернутом вверх ногами и вытянутом по той же горизонтали отражении. И климат там недвижен в той стране, откуда все, как сон больной в истоме. Господь оттуда, только свет в окне, туманной ночью в самом дальнем доме. Поля бывают, их не пашет плуг, года не пашет и века не пашет. Одни леса стоят стеной вокруг, и только дождь в траве огромной пляшет. Тот первый лесоруб, чей тощий конь, вбежит туда, плутая в страхе чащей, на сосну влезши, вдруг узрит огонь в своей долине, там вдали лежащий, и он поймет, что все вдали, к лесам он лошадь повернет движением резким, и тотчас вожжи, сани, ночь он сам, и бедный конь все станет сном библейским. Далее о том, что эта единственная не спящая во всей вселенной душа может сшить все эти однородные, пока перемешанные, состоящие из отдельных клочков пространства, в одно покрывало посредством скользящей туда-сюда холодной снежной иглы, и одновременно наметить дорогу, которая должна вывести все из этого рокового состояния. Ну вот, я плачу, плачу, нет пути, вернуться суждено мне в эти камни, нельзя прийти туда мне воплоти, лишь мертвой суждено взлететь туда мне, да, да, одной, забыв тебя, мой свет, в сырой земле забыв навек на муку бесплодного желания плыть во след, чтоб шить своею плотью, шить разлуку. Но чу, пока я с плачем твой ночлег смущаю здесь, летит во тьму, не тает, разлуку нашу здесь сшивая снег, и взад-вперед игла, игла летает». В дальнейших стихах Бродского это движение страдающей, все-таки мечущейся между горним и нижним души, исчезнет. Как исчезнет, кстати, с точки зрения читателя и сама душа. Что же касается найденного еще в первых стихах построения методом номинации, то оно останется прежним и в середине этого творчества, чем дальше, тем больше напоминающим однообразную, хотя и выдаваемую на гора продукцию, начиненного эрудицией, а поэтому и требующего излияния ее на читателя, интеллектуала, графомана, тем же однообразным и смесительным перечислительным рядом, сходные мировоззренческие категории выражаются и в следующих далее холмах, и в Аврааме и Исааке, где эта номинативная перечисляемость психологически характеризует внутреннее состояние героев, чьи разговоры весьма напоминают разговоры наших современников Горбунова и Горчакова из написанного несколько позже стихотворения. Хотя, как нетрудно убедиться, прочитав его до конца, я имею в виду Авраама и Исаака, отнюдь не религиозно. Она же в более изощренных метафорических знаках присутствует и в гораздо более поздних стихах, например, в весьма примечательном тексте «На смерть друга», который в силу причин, о которых будет сказано далее, я нахожу уместным процитировать целиком. «Имя реку тебе, потому что не станет за труд из-под камня тебя раздолбить от меня анонима, как по тем же делам, потому что из камня сотрут, так и в силу того, что я сверху и камня помимо, чересчур далеко, чтоб в тебе различать голоса, на изоповой фене в отечестве белых головок, где на ощупь и вслух наколол ты свои полюса в мокром космосе злых корольков и визгливых сиповок. Имя реку тебе, сыну вдовой кондукторши, от то ли Духа Святого, то ли от поднятой в пыли дворовой, похитителю книг, сочинителю лучший из от, нападение А.С. в кружева и к ногам Гончаровой, слововержцу, лжецу, покорителю мелкой слезы, обожателю Энгра, трамвайных звонков, асмоделей, белозубой змее в колоннаде жандармской кирзы, одинокому сердцу и телу бессчетных постелей, да лежится тебе, как в большом оренбургском платке, в нашей бурой земле местных труб проходимцу и дыма, понимавшему жизнь, как пчела на горячем цветке, и замерзшему насмерть в параднике Третьего Рима. Может, лучше и нету на свете калитки в ничто. Человек мостовой, ты сказал бы, что лучше и не надо, вниз по темной реке, уплывая в бесцветном пальто, чьи застежки одни и спасали тебя от распада. Тщетно драхму во рту твоем ищет угрюмый хорон, тщетно некто трубит наверху в свою дудку протяжно. Посылаю тебе безымянный прощальный поклон с берегов неизвестно каких, да тебе и не важно. Не знаю, как кому, но мне глубоко претит эта избыточествующая фамильярностью словесная барочность, подводящая в сущности к весьма тривиальному выводу, предлагаемому автором. Какая разница, общаешься ты с умершим другом или нет? Думаешь ли о нем или не думаешь? Обращаешься мысленно или не обращаешься? Молишься, в конце концов, или не молишься? Ежели, как пишет Бродский в другом стихотворении, «мир создан был без цели», значит, в таком случае бесцельна и жизнь, бесцельна и смерть, которая ее завершает. И то, что последует после нее, тоже. А что до потуг на религиозное осмысление, то не знаю даже, что на это сказать. Разве вот что. Если тут оно и вправду присутствует, то в таком случае сказал бы мне кто, что такое безрелигиозность, а то и атеизм. Здесь, кажется, самое время более подробно поговорить о критериях религиозности в представлениях Бродского. И мы это сделаем. Но уже в следующей передаче.